Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Часто поиск хорошего вина в винном отделе магазина похож на квест. Среди огромного разнообразия названий, ярких этикеток, сортов и цен нужно выбрать то самое идеальное, иначе вечер будет испорчен. Как не потеряться в большом ассортименте и на что нужно обращать внимание при покупке вина, рассказывает винный эксперт, член конкурсов сомелье и барменского искусства, шеф-сомелье ресторанного дона «Мизон де Лос» Сергей Аксиновский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Гульса. Рад вас слышать.
Взаимно. Хочу хорошее вино. С таким запросом обычно приходит покупатель винный магазин. И тут начинается мука выбора. Белое или красное, сухое или полусухое. Какая цена должна быть у вина? Дайте, пожалуйста, рекомендации, которые помогут выбрать хорошее вино.
Хороший вопрос. Если брать список самых популярных вопросов, которые зачастую задают сомелье, это, наверное, один из них. И, честно говоря, каждый раз, когда ты его слышишь, ты немного теряешься, потому как, по сути, для того, чтобы на него ответить, казалось бы, ничего сложного в этом нет. Но для того, чтобы ответить наиболее точечно и действительно помочь, мне приходится, и это правильно, задавать гостю встречные вопросы, уточняющие вопросы. Когда мы говорим про аудиторию большую, которая нас слышит сейчас, очень точно дать какие-то универсальные советы, которые подошли бы всем, потому как понятие, что такое хорошее вино, у каждого из нас свое, согласитесь. Более того, покупательская способность у людей тоже разная. Более того, насмотренность, напробованность, опыт питья вина опять-таки разный. Поэтому если мы отбросим все эти важные моменты и постараемся говорить как бы универсальным языком, то, конечно же, представить человека, стоящего у полки магазина, я могу. И то многообразие, которое сейчас имеется на полках вина, конечно же, ставит зачастую человека в тупик. Поэтому первое, что могу рекомендовать, это посещать для покупки вина специализированные заведения, магазины. Это винные бутики, это всевозможные кавы, это винотеки. То есть за вас уже селекцию произвели. То есть вы сразу сталкиваетесь с более интересным ассортиментом зачастую. Во-вторых, стоя перед полкой, вы теряетесь в многообразии стран, производящих вино. Поэтому на этикетке вы часто видите наименование апелласьона. То есть это территория, которая законом гарантирует вам происхождение вина с этой территории. Это, конечно же, год, это имя производителя. И в последнее время именно имя производителя является тем самым маяком, на который стоит реагировать в числе первых. Ну и, конечно же, сорт винограда. Сорт винограда не всегда фигурирует на этикетке, и это свойственно больше винам Германии, Австрии, винам Нового Света. Зачастую в России сейчас сорт выносится на этикетку. Так вот, к чему это все говорю? К тому, что я призываю наших слушателей и гостей ресторанов, которые только постигают винную культуру и просто, в принципе, интересуются вином, сформировать свое отношение именно к сортам винограда, потому как, по сути, это как алфавит для изучения иностранного языка. Прежде чем мы начинаем складывать слова, мы изучаем алфавит. Так вот, когда вы знаете, как звучит вино из одного сорта винограда, оно называется моносортовым вином. Это может быть рислинг, это может быть каберне савиньон, это может быть шардоне, савиньон блан, альбариньо, каберне фран, мерло. Сортов великое множество. Но все же это хороший вариант познакомиться с вином из одного сорта, понять, как он звучит, понять, какой именно сорт вам больше нравится, а внутри сорта, опять-таки, масса вариативности, и уже именно сорт будет для вас опознавательным моментом, когда вы будете четко понимать, что хочу, допустим, белое вино, хочу полусухое или сладкое, или сухое, я хочу рислинг. Я подхожу к полке с Германией, либо Австрией, и ищу сознательно уже это вино. Далее уже, ориентируясь на ту сумму, которую вы способны потратить в данный момент, вы совершаете покупку. Но у вас априори получается в руках вино из одного сорта, который вы дегустируете, осознанно, надеюсь, и понимаете, как рислинг отличается от савиньон блана. И когда вы дегустируете рислинг из России, из Германии, из США, у вас формируется такая серьезная палитра в рамках одного сорта. Затем переходите на савиньон блан, к примеру. Или шардоне. Вот поэтому, если это вы еще не знали, то, может быть, такой лайфхак я вам подсказываю. Потому что это действительно интересно и в какой-то мере облегчает задачу при покупке вина.
Угу. Сергей, вот смотрите, а если я, например, как покупатель определилась, что хочу красное сухое, на этом мои знания заканчиваются. Вот я хотела бы попросить вас посвятить нас в правила чтения винной этикетки, потому что, приходя как раз-таки в винный отдел, рука сразу тянется к самой красивой бутылке с яркой этикеткой. Но насколько важен дизайн при выборе вина?
Дизайн – это визуальная привлекательность. Этикетки зачастую виноделы не особо уделяет внимание этикетке. Я сталкивался с массой хороших вин, которые, по сути, имеют достаточно посредственную классическую этикетку, которую зачастую обычный покупатель может даже не заметить. Она покажется ему невзрачной и малопривлекательной. С другой стороны, встречается масса малоинтересных образцов, которые невозможно обойти за счет своей яркой этикетки. Поэтому, конечно же, этикетка – это ни в коем мере не помощник вам в этом случае, если говорить глобально. Как читать этикетку? Наверное, вы точно понимаете, что за 15-20 минут вам никто не объяснит всех нюансов и тонкостей, потому что все, что связано с вином, оно зыблется на массе мелочей. Поэтому, если вы действительно хотите прочитать этикетку правильно, вам придется включить мозг и осознанно позаниматься с специалистом, либо в школе сомелье пройти какой-то курс, потому что чтение этикетки, конечно же, есть правила и то, как это прочесть. Но это очень сильно зависит от страны производителя, от региона. И зачастую даже сомелье читать этикетки могут при помощи, во-первых, своих знаний, во-вторых, масса литературы. Иногда приходится обращаться к справочнику по виноградникам, классификационным каким-то справочникам для того, чтобы понять конкретно, что перед нами находится. Поэтому, как я сказал, ориентируемся на сорт. Конечно же, вина покупать лучше молодыми. Если вы покупаете вино на то, чтобы выпить их сейчас, если вы видите вино с каким-то старым винтажом, то есть ему уже несколько лет, и оно подозрительно недорого стоит, то это действительно вариант напрячься и заподозрить в этом что-то неладное. Ну и, в принципе, конечно же, есть такое понятие, как потенциал старения вина. Не все вина производят для того, чтобы их выдерживать. Не все вина обладают потенциалом, возможностью стареть и улучшаться со временем. Поэтому вина, которые мы покупаем в магазинах, зачастую предназначены для того, чтобы быть выпитыми в ближайшее время в компании друзей за столом, не для хранения.
Сергей, вы сейчас подняли интересную тему в разговоре — срок хранения и выдержки вина. Вот, например, белое, красное и розовое вино. Все ли эти вина улучшаются с возрастом, и как срок выдержки отражается на вкусе вина?
Но если говорить совсем кратко и большими мазками, то розовое вино мы пьем сразу после покупки. Это, как правило, летний сезон. Это легкие, понятные вина гастрономичные, которые мы просто покупаем и пьем. Конечно же, предварительно хорошо охладив. Что касается белых и красных вин, здесь все не так просто. Я уже сегодня говорил такое словосочетание, вернее, такое слово, как апелласьон. Uh-huh. Апелласьон – это территория, которая законом закреплена, зачастую бывает, за одним производителем. Это называется монополия. Бывает так, что есть апелласьон, который имеет в рамках себя массу производителей, и все они производят вина из данного региона, из данной конкретной локации. Так вот, как раз-таки почему и ценятся вина зачастую великие, потому что их территория происхождения, их апелласьон, история обеспечивают вину возможность и потенциал красиво, правильно развиваться со временем и дарить нам больше ощущений, больше ароматики, больше вкуса. И это происходит далеко не со всеми винами. Так вот, вина, способные к этому, они могут быть и белыми, и красными. Более того, и шампанские вина могут быть такими. Поэтому здесь нужно понимать, откуда конкретно вино. Каких-то универсальных правил, к сожалению, я не скажу, никто вам не скажет. Наверное, проще в данном случае, это, конечно, очень грубо, и я бы такое никогда не сказал, но недорогое вино на каждый день нет смысла хранить и ждать от него то, что оно со временем улучшится. Тем более, как правило, у всех у нас нет условий для грамотного хранения вина в бытовых условиях. Поэтому мы храним вино в холодильнике, мы храним вино в шкафах и надеемся на то, что оно улучшится. Это не происходит. Поэтому купили, выпили, купили, подарили в течение обозримого времени.
Угу. То есть, получается, хранить открытую бутылку вина в холодильнике не стоит?
Это как любой другой продукт. Вы открыли банку с чем-либо, поставили в холодильник. Вы же понимаете, что срок годности, он, конечно же, указан на продукте. Это живой продукт, вино, зачастую. И поэтому, открывая его и ставя его в холодильник, мы его помещаем в определенную среду, где есть свои бактерии, где есть условия, которые никак не способствуют улучшению вина. Поэтому лучше выпивать до конца бутылку, если вы начали. Если вам это сделать сложно, и вы одна, и один, ну, 2-3 дня она постоится, и ничего не случится. Так всегда было, и я так часто делаю. Не допил бутылку, поставил ее. Но другой вопрос, что у меня есть специальная пробка. Но мне еще интересно, во-первых, это вино попробовать завтра, как оно изменится, как оно раздышится, как будет себя вести. У меня свой интерес. И, конечно же, эти нюансы, они понятны людям, которые разбираются и просто интересуются вином. А базовые простые вещи лучше не хранить. Выпивайте их сразу.
Сергей, вы озвучили такую фразу, как «недорогое вино», а в вашем ценовом диапазоне недорогое вино – это какая цена?
Это все индивидуально. Так как я работаю в ресторанах очень долгое время, и у нас свое понимание недорогого вина, поэтому для кого-то это 1000 рублей, для кого-то 2000 рублей, для кого-то больше. Это все абсолютно в частном порядке. Но у меня дома оказываются вина и до 1000 рублей, и свыше. Потому как мне интересен сам факт изучения вина. И когда мне винодел привозит в подарок, или я покупаю бутылку вина, которая, на мой взгляд, может быть интересной, и в этом случае цена, она может быть как приятной, так и разочаровывающей. Иногда бывают вина, которые стоят вполне себе разумных денег, но ты пьешь и понимаешь, что вполне себе отдал бы за него даже побольше, потому что оно дает тебе удовольствие. А бывает так, что ты переплачиваешь за вино, и оно, к сожалению, разочаровывает. Поэтому цена – это такая тоже история очень частная.
Давайте поговорим о российских винах. Вы можете озвучить, в чем особенность российского виноделия?
Особенность российского виноделия в том, что оно наше. И оно неотделимо от истории страны, от его экономики, политики. Поэтому вот все, которые вопросы происходили у нас в стране и происходят, в том числе исторические моменты, когда мы зачеркиваем часть своей истории, пытаемся ее забыть, пытаемся ее переписать, и потом вновь начинаем возрождать, верить в это и достигать определенных успехов, вот это история сегодняшнего нашего российского виноделия. Сейчас виноделие России заметно отличается от того, что было даже 10 лет назад. Через 5 лет оно будет еще отличаться от того, что есть сейчас. Но есть российские вина, есть интересные российские производители. Как всегда идет противостояние, условно говоря, больших производителей, интересы которых зачастую отстаиваются определенными людьми. Есть маленькие виноделы, есть маленькие частные хозяйства, есть люди горящие, которые любят свое дело. Поэтому, конечно же, я бы посоветовал обращать внимание именно на небольших производителей, поддерживать их, давать им шанс быть помнятыми и купленными в магазине, потому что они нуждаются в нас гораздо больше.
Угу.
Оно развивается, и время идет. И что будет с ним дальше, мы увидим. Но я склонен думать больше в позитивном моменте. И как человек, работающий с русским вином, больше 10 лет, как только появилось российское вино на нашем рынке, мы всегда с ним работали. Поэтому, например, в ресторане кафе Пушкина оно было, вот сколько я себя помню. Вопрос в том, что сейчас нам не хватает туристов, которые зачастую эти вина и пили. Как ни парадоксально, именно иностранные граждане проявляют больше интереса к нашим винам, чем мы. Поэтому я вас призываю давать шанс пробовать, дегустировать и покупать российское вино не в качестве пропаганды, а для того, чтобы действительно изучать его, пить и сравнивать с другими образцами. Хотя, с другой стороны, сравнивать их очень сложно. Для этого нужно иметь какой-то опыт, шкалу ценностей определенных винных, как, в принципе, с любым другим вином. Мы переживаем в данный момент в России удивительную ситуацию. Наверное, никогда еще не было за всю мою историю работы в ресторанах такого многообразия, такого выбора вин, как сейчас. Потому что уже сформировался не только класс сомелье, как работающих с вином, но и тех винных экспертов, которые зачастую выбирают вино для того, чтобы привезти его в Россию. У них тоже есть амбиции, у них тоже есть мечты, у них тоже есть стремления, и они стараются выбрать для нас лучшее.
Сергей, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на все мои вопросы. Это очень приятно и познавательно. А я напоминаю, с нами на связи был винный эксперт, член конкурсов сомелье и барменского искусства, шеф-сомелье ресторанного Дона «Мизон де Лос» Сергей Аксиновский.
Интервью на радио «Спутник».